Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaitų karalius Joachazas ir karalius Joašas, Izraelio karaliai. Dobrą večer, damai gospoda, tema naša sivodnišnė lekcija – car Jehoachaz i car Joaš, cari Izraelio. Сегодня мы продвигаемся в изучении истории династии царя Йеху бен Нимши, царя Израиля, который был помазан на царство пророком Йона бен Амитаем, пророком Йоны, который воскресил пророк Ильяху. Назначение царя Йеху было по слову пророка Илиши для исполнения последнего завещания пророка Ильяху. Одновременно с Йеху помазан на царство был Хазаэль, царь Арама, и пророк Илиша плакал, произнося пророчество о большом горе, которое тот причинит Израилю. И сейчас царь Йеху и его потомки столкнулись с царем Хазаэлем. Йеху бен Нимши был последней надеждой на спасение Израиля, однако удовлетворился царством на 4 поколения и пропажей своего потомства спустя эти 4 поколения. Талмуд в трактате Сангедрин отмечает его праведность, однако Эгле и Загаб, золотые тельцы, не были отменены в Израиле, чтобы царство не вернулось к дому Давиду. Царь Йехоахаз, сын царя Йеху, и царь Йоаш, сын царя Йехоахаза, о них сегодня мы попытаемся немножко понять в ходе нашей лекции. 13 глава в книге Мелахим 2, в книге Царей 2, освещает эту тему. В 23-й год царствования Йоаша, сына Ахазиягу, того царя Йоаша, который жил в святой святых и который объявил себя Богом в конце этого периода, стал в Шамроне царем над Израилем Йехоахаз, сын Йеху, и царствовал 17 лет. И делал он то, что было злом в очах Господних, и следовал грехам Еровама, сына Невата, которыми тот ввел в грех Израиль, он не отступал от них. То есть Бейтель и Дан, два золотых тельца, продолжали свое использование. И воспылал гнев Господа на израильтян, и он передавал их в руки Хазаэля, царя арамейского, и в руки Бен-Адада, сына Хазаэля, на все дни. Оказался декрет о передаче царства Хазаэлю над Израилем на все дни. И молился Йехоахаз перед Господом, и услышал его Господь, потому что видел угнетение израильтян, как угнетал их царь арамейский. И царь Йехоахаз молился, его молитва помогла. Молитва Йехоахаза привела к тому, что Всевышний встал за народ Израиля, несмотря на пророчества, которые были сказаны, и несмотря на декрет, который был подписан на небе, о передаче их в руку Хазаэля на все дни, то есть до полной пропажи из Израиля в дни правления Ассирии. И дал Господь израильтянам Избавителя, и вышли они из-под руки арамейцев, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Появился некий Избавитель, который спас Израиль. Но не отступили они от грехов дома Яровама, которыми тот ввел в грех Израиль, следовали они им, и Ашера, кумирное дерево, стояло в Шамроне. Ну, израильтяне успокоились, все стало хорошо, вискас герей, и снова вернулись к своему образу жизни. То есть во время молитвы мы видим отсюда, что какое-то изменение, какая-то динамика все-таки произошла. Израильтяне поняли, что нет у них выхода, что требуется полное изменение всей концепции царства. И осталось у Йехоахаза народа лишь 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших, так как погубил их царь арамейский и сделал их прахом на попрание. Остается 50 всадников в царстве Израиля. Все остальное разбито, люди уничтожены. И состояние еврейского народа называется кеафар ладуш, прахом на попрание. А прочие деяния Йехоахаза и все, что он совершил, и подвиги его, описаны в книге летописи царей израильских. И почил Йехоахаз с отцами своими, и похоронили его в Шамроне, и стал царем вместо него Йоаш, сын его. В 37-й год царствования Йоаша, сына Иудейского, стал царем над Израилем Йоаш, сын Йоахаза, и был царем в Шамроне 16 лет. И делал он то, что было злом в очах Господних, не отступал от всех грехов Яровама, сына Невата, которыми тот вел в грех Израиль. Все снова продолжается, все то же самое, никакой динамики. А прочие деяния Йоаша и все, что он совершил, и подвиги его, как он воевал с Амацией, царем иудейским, описаны в книге летописи царей израильских. То есть Йоаш, кроме всего прочего, идет войной на Иудею, на Иерусалим, захватывает Иерусалим, разбивает стену, и все это мы будем учить с вами в лекции о царе Амации, в дни которого произошла эта война между Амацией, царем Иудеи, и Йоашем, царем Израилем. «И почил Йоаш с отцами своими, и Йоравам сел на престол его, и погребен был Йоаш в Шамроне с царями израильскими». Текст нам завершил жизнь Йоаша, а теперь объясняют нам, кто же был тот спаситель, который спас Израиль в условиях декрета о передаче их в руку Арама на все дни. «И заболел Элиша болезнью, от которой должен был умереть. И пришел к нему Йоаш, царь израильский, и плакал над ним и говорил: отец мой, колесница Израиля и всадники его. И сказал ему Элиша: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал он царю израильскому: положи руку свою на лук, чтобы натянуть его. И положил он руку свою. И положил Элиша руки свои на руки царя. И сказал он: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Элиша: стреляй. И он выстрелил. И сказал: это стрела спасения Господня, стрела избавления от Арама, а ты поразишь арамейцев в Афеке окончательно. Возникает вопрос, зачем для пророчества пророка Илиши о поражении Арама необходимы все эти деяния со стрелянием в окно, с открыванием окна на восток, почему нельзя было все это сформулировать просто словами. И сказал Илиша: возьми стрелы, и тот взял. И сказал он царю израильскому: бей в землю. И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: надобно было бить тебе 5 или 6 раз. Тогда бы ты окончательно разбил арамейцев, а теперь ты побьешь арамейцев только 3 раза. И умер Илиша, и похоронили его. И отряды моавитян приходили в страну при наступлении года весной. И было хоронили одного человека, и увидели погребавшие такой отряд, и бросили они того человека в гробницу Илиши, и при падении своем коснулся тот человек костей Илиши, и ожил, и встал на ноги свои. То есть сразу после смерти пророка Илиши приходят моавитяне и хоронили некого человека. И не было времени его похоронить, его бросили в гробницу пророка Илиши, и он ожил. Второе воскрешение из мертвых, которое сделал пророк Илиша, уже будучи похороненным. Возникает вопрос, зачем нас все это пришло научить, что это был за лишний, дополнительный, еще один глобальный урок для царства Израиля из воскрешения этого человека. И Хазаэль, царь арамейский, притеснял израильтян во все дни Йоахаза, но Господь помиловал их, пожалел их и обратился к ним ради союза своего с Авраамом, Ицхаком и Яковом, и не захотел погубить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Хазаэль, царь арамейский, стал царем вместо него Бен-Адад, сын его. А Йоаш, сын Йоахаза, взял назад из рук Бен-Адада, сына Хазаэля, те города, которые тот взял войной из рук Йоахаза, отца его. 3 раза разбил его Йоаш и возвратил города Израилевы. До сих пор повествование о царях Йоахазе и царе Йоаше. Что здесь происходит? Итак, царь Йоахаз, сын Йеху. Ваяс арабей неашем, делал он зло в глазах Бога. Йоахаз во всем следовал грехам Яровама бен Невата, то есть продолжал считать ту землю, на которой они живут, пустыней. Что такое пустыня? Мидбар. Слово лейдабер говорит. Пустыня – это состояние, где дибур, где речение Бога не осуществилось в полной мере. Это пустыня. Поэтому она недостаточно развита, поэтому на ней нет жизни. И они смотрят на землю Израиля, на Эрец Акодеш, на священную землю, как на пустыню, где речение Бога не осуществилось в полной мере. Это концепция золотых тельцов. В результате Всевышний понимает, что после стольких династий, после стольких царей, после стольких поколений, уже надеяться не на что. Израиль уже никогда не сможет обрести тот образ, который у него должен быть. Поэтому передается Израиль в руку арамейцев, леколя ямим, на все дни. Декрет об окончательной пропаже Израиля. Именно об этом и плакал пророк Илиша, когда помазывал Хазаэля, царя Арама, на царство. Малбим говорит, что из-за нечестивости царя Израиля был подписан декрет о подчинении Арама Коля Ямим на все дни. Результатом этого наступает Хазаэль, и как плакал пророк Илиша, что уничтожит он города, и что женщин и детей побьет мечом, все так и произошло. Так что еврейский народ оказался в состоянии кеафар ладуш, как прах на попрание. Раши отмечает, что о том горе, которое причинит царь Арама Израилю, плакал царь Давид, который писал 80-й псалом из книги Тегилим, из книги псалмов. А именно царь Давид, когда писал псалмы, он описывал те глобальные откровения, которые были у него в рамках его божественной службы, в рамках его постижения событий в этом мире. И также он описывал будущее своего царства и будущее своего народа. Поэтому псалмы являются книгой, которая навеяна небывалым Руах Акодеш, божественным наитием, которая пришла нам для того, чтобы показать пророчество основателя царства Израиля. Говорит он следующее. «Ламнацеях аль шушаним эдут лаасав мизмор». «Ламнацеях» – руководителю хора. «Аль шушаним» – о лилиях. Еврейский народ сравнивается с лилиями. Когда еврейский народ находится в здоровом состоянии, то он уподабливается образу лилии, которая окружена колючками. Если еврейский народ не пришел к этому состоянию, то состояние его кеафар ладуш, как прах на попрании. Царь Давид пишет слова. Посмотрите, что он пишет. Руэ Исраэль, гэйзина нугэ кецон Йосеф, Йосефа кровим гуфия. Псалом Асафа. Внемли ведущий Йосефа, как овец, восседающий на кровим, явись. То есть, о ком пишет царь Давид псалом? О потомках Йосефа, о царях Израиля. Перед Эфраимом, Бениамином и Минаше пробуди мощь твою и приди на помощь нам. Боже, возврати нас, воссияй лицом твоим, и мы будем спасены. Из какого состояния Бог должен спасать человека? Из состояния полного дефолта, из состояния полной пропажи. Потому что если это не полная пропажа, человек должен сам своей работой, своим трудом, своими духовными достижениями спасти свою ситуацию. «Доколе негодовать будешь на молитву народа твоего, ты кормил их хлебом слез и поил их слезами большой мерой. Ты сделал нас распри для соседей наших, и враги наши насмехаются про себя. Бог Цваот, возврати нас, и воссияй лицом твоим, и будем мы спасены. Виноградную лозу из Египта принес ты, изгнал народа и посадил ее. Освободил ты место для нее, укрепил корни ее». И заполнила она страну. Еврейский народ является одним из образов еврейского народа. Это виноградная лоза. Ибо вино является самым утонченным напитком, который существует в этом мире. Хорошее вино. Поэтому еврейский народ сравнивается с виноградной лозой. Покрылись горы тени ее, ветви ее, как кедры Божьи. Простерла она ветви свои до моря и до реки Прат, побеги свои. Зачем проломил ты ограды ее, и обирают ее все проходящие по пути, обгладывает ее вепрь лесной, и зверь полевой обидает ее. Бог Цваот, возвратись, прошу, взгляни с небес, и посмотри, вспомни лозу виноградную эту. Царь Давид 80-й псалом, пишет о состоянии Юсефа, о состоянии, когда это будет виноградник, который побит со всех сторон, и граница его разрушена. Так объясняет нам Раши, что в 80-м псалме царь Давид имел в виду царство Юсефа. Несмотря на вынесение окончательного декрета, Всевышний принимает молитву Иегуахаза. «Ваяхель Иегуахаз, и молился Иегуахаз», объясняет нам Ральбаг, «Афаль пиши лога я Иегуахаз, рауиши тишамат филато, геней шама Гошем итбурах и лав мипней раато это лахац Исраэль, шелахацу то мелах Арам». Несмотря на то, что не был достоин Иегуахаз того, чтобы Всевышний принял его молитву, тем не менее Всевышний услышал его из-за зла, из-за притеснения, преследования Израиля со стороны царя Арама. То есть Всевышний, как объясняет Рав Моше Кордовера, даже тогда, когда у человека есть надежда на возвращение, надежда на тшуву, даже если он не изменил себя еще, и он еще не отменил золотых тельцов в своем сердце и в своих мозгах, тем не менее Всевышний уже принимает его молитву. Отсюда Рав Моше Кордовера, известный испанский каббалист, пишет такие слова. И Всевышний дает Израилю, услышав молитвы Иегуахаза, Мошия, Спасителя. Радак. Кто такой Спаситель? Гу Иегуаш бен Иегуахаз, киколь имя Иегуахаз лахацо там мелахарам. Это был Иегуаш, сын Иегуахаза, ибо все дни жизни Иегуахаза преследовал и притеснял их царь Арама. То есть внук Егу, сын Иегуахаза, царь Иоаш, он как раз и оказался этим спасителем. В дни жизни его отца Иегуахаза. Хазаль отмечают, еврейские мудрецы отмечают, что Иегуахаз при жизни уступил свое царство Иоашу, видя, что он действительно был спасителем Израиля. Хотя на самом деле он стал спасителем Израиля только благодаря молитве Иегуахаза. Тем не менее, Иегуахаз видит совершенно иначе, кто спаситель, кто физически освободил Израиль. Иоаш сын, так я уступлю ему свое царство. Но Израиль был спасен благодаря и в заслугу молитвы Иегуахаза и надежды на справление Израиля, которое, к сожалению, не осуществилось. После повествования о смерти Иоаша, текст нам объясняет, каким образом, собственно говоря, Иоаш стал спасителем. А именно, что пророк Илиша дал ему указание стрелять в окно, стрелять в землю и прочее. И очень интересно написано, все это происходило, во-первых, до его смерти, ибо человек после смерти уже обычно в окна стрелять не может из лука. И все это происходило до спасения Израиля, то есть существенно раньше. Почему текст нам сначала описывает жизнь Иоаша, при этом практически ничего о нем не сказав, говорит, что он умер, был похоронен, а после этого начинается самая основная часть. Комментатор нам дает очень интересное объяснение. Чтобы отделить в повествовании своем, в повествовании Танаха, великого пророка от нечестивого царя, от нечестивых царей. А именно, сначала эти нечестивые цари умирают в повествовании, и после этого объясняется, а что же, собственно говоря, явилось возможностью для того, чтобы произошло спасение. Оказывается, молитва Иегуахаза была совершенно не главным фактором. Главным фактором было то, что пророк Илиша дает Иоашу указание стрелять в окно. Молитва Иегуахаза привела к тому, что пророк Илиша смог открыть окно на восток. Но чудо спасения заключалось в стрельбе из лука. Все это мы будем с вами разбирать. Танах рассказывает нам, в заслугу чего Иоаш удостоился стать Моше Исраэль. Какие достоинства были, собственно говоря, у Иоаша? Иегуахаз молился, пророк Илиша стрелял в окно. А почему Иоаш был избран в качестве спасителя? Почему именно он? Ответ такой. В заслугу плача перед пророком. А именно, когда он застал пророка в состоянии предсмертном, он плакал на его смертном ложе. Вот в эту заслугу Иоаш удостоился стать спасителем. Ваэлиша хала. Илиша заболел. Объясняет Радак. Миканата михашев. Камашаним пернес Илиша эт Исраэль. Ютер мишишим шана. Сюда ты можешь выучить, сколько лет пернес Илиша. Илиша обеспечивал парносу, обеспечивал жизненность Израиля больше, чем 60 лет. Больше, чем 60 лет Илиша был пророком Израиля и делал все, что он может для существования Израиля, для спасения его и для того, чтобы голод Шельмиума, панический голод, который был в его дни, был бы всего 7 лет, а не более того. Талмуд, трактат Бава Мециа. Тану Рабонан. Шлоша халаин хала Илиша. Эхад шегара дубим бетинакот. Вэхад шедахфо гихазе бештэ ядаим. Вэхад шемедбо. Шенеймар вэилиша халает хэльё. Ашер ямудба. Учили мудрецы. 3 раза болел Илиша в своей жизни. 1 раз после того, когда он напустил медведей на детей в Бейтеле. И 1 раз, когда он оттолкнул Гехази 2 руками, когда Гехази стал прокаженным. И 1 раз, это та болезнь, от которой пророк Илиша умирает, как то сказано, и заболел Илиша болезнью, от которой он умрет. Болезни не было в этом мире до нашего праотца Яакова. Первый, о ком написано, что он был болен, это праотец Яаков. До этого люди не болели. Наш праотец Яаков просил у Всевышнего болезни, чтобы человеку был некий признак того, что он скоро умирает, и что он смог бы завершить свою жизнь неким исправлением, некой передачей чего-то своему потомству. То есть болезнь, которая была введена в этот мир, изначально предполагалась только перед смертью. То, что люди сегодня болеют задолго перед смертью и так далее, это искривление мира, это искривление нашей гармонии и нашей динамики. Этого вообще быть не должно в мире. В мире не должно быть болезни, иначе как перед смертью. Это лишний раз показывает, насколько мы в состоянии духовного сбоя находимся сегодня. Царь Иоаш плачет возле ложа больного пророка и произносит слова, которые пророк Илиша сказал о своем великом учителе, пророке Илияху, после вознесения его на небо и пропажи из этого мира. А именно, какие слова произносит пророк Илиша, когда поднимается пророк Илияху? «Ави, ави, рехав Исраилю парашав, отец мой, колесница Израиля и всадники его». И сейчас Иоаш произносит те же самые слова. Была ли между ними какая-то разница? Наверное, была. По поводу Илиши написано «Вейцак Илиша» и «Вскричал Илиша». По поводу Иоаша написано, что он произнес эти слова. Когда поднимался пророк Илияху, у Илиши было состояние крика. Когда умирал пророк Илиша, Иоаш произнес некие слова, которые вошли в историю. Но уже за это он удостоился того, что это ему тоже называется и засчитывается как плача пророки, что он пришел вообще его перед смертью навестить. За это он удостоился стать Муше Исраэль. «Ави, ави, отец, отец мой, колесница Израиля и всадники». Раша объясняет, что «навиим некраим авот», что пророки называются отцами. Отец, который рождает человека в этот мир, дает ему материальную жизнь. Пророк, который показывает человеку истинную картину мира, дает человеку жизнь в будущем мире и дает возможность человеку качественно, эффективно и правильно жить в этом мире. Вилинский Гаон говорит, «Рабо шелимдо Тора некра авив бенефиш». Учитель его, который обучал его Торе, называется отцом его в аспекте его души. Ситуация в Израиле тяжелая. Кеафар ладуш, как прах на попрание. И тогда Иоаш приходит к пророку Илише для того, чтобы плакать возле его смертного одра. Илкут Шимони, Мидраш Илкут Шимони. Им осим рацона маком, арегем ке кухавим, ваим лав арегем ке афар. Если исполняет Израиль волю Всевышнего, то они сравниваются со звездами, а если нет, то тогда с прахом на попране. Это теологическое утверждение оказалось абсолютно осязаемым в их дни. Они это просто увидели, просто поняли. И поэтому Иеруахаз обращается с молитвой к Всевышнему. Пророк Илиша осуществляет последнее при своей жизни действие по спасению Израиля, давая силы тому, кого называют Моше Исраэль, Спаситель Израиля. И мы задали с вами вопрос, в чем была потребность в стрельбе из лука? Почему пророк Илиша должен был положить свою руку на руку царя для того, чтобы тот стрелял в окно? И почему он разгневался, когда тот выстрелил 3 раза в землю, считая, что он должен был стрелять 5 или 6? Так что ему все патроны нужно было в землю высадить? Что пророк Илиша хотел? В чем здесь идея? Что нам хочет показать текст? Почему разгневался пророк? Говорит Малбим, что для спасения Израиля требовалось отменить декрет, который основывался на пророчестве пророка Илиши, о зле и горе, которое Арам причинит Израилю. Этот декрет порвать декрет можно было только какими-то особыми методами, в особой ситуации. Было пророчество о том, что царство переходит к Араму, и Израиль будет подчинен царству Арама. Это пророчество каким-то образом нужно было устранить. Каким образом? После того, как Израиль обратился с плачем, молитвой, и Бог принял их молитву, то необходимо аннулировать пророчество о царе Араме. Каким образом? Говорит Малбим. Дибур ломи ватель дибур, маасе ми ватель дибур. Речение не может аннулировать речение, действие может аннулировать действие. То есть пророческое действие, оно имеет большую силу, чем пророческое речение. Поэтому пророку Илише для того, чтобы аннулировать этот декрет, чтобы Йоаш, Амелах, царь Йоаш мог стать Моше Исраэль, спаситель Израиля, требовалось осуществить нечто глобальное. И он говорит, открой окно на восток, чтобы царь по слову пророка исполнил указание пророка, открыл окно на восток. И циен лога ницахон горишон, шегая бедерех пеле, кигаю Исраэль азмета и миспар. И он указал ему открыванием окна на первое спасение, ибо Израиль тогда мог спастись только в результате полного чуда, ибо было их очень мало. Ибо огромное поражение в жизнях жителей царства Израиля причинили им арамейцы. Пророк Илиша возложил руку на лук царя. «Лэгашпе бекохоми ядав кодеш ласот нефлаот». Для того, чтобы повлиять от сил своих рук священных, для того, чтобы царь мог осуществить чудеса. Говорит Малбим, что пророчество, сопровождаемое пророческим деянием, не может не сбыться. Если пророк сказал некие слова, теоретически они могут не исполниться. Например, пророк Йона, который будет говорить о том, что Ассирия будет перевернута, он имел в виду, что он будет перевернут, если те не сделают тшуву. Они таки да, сделали тшуву, в результате это пророчество не исполнилось. Обычно пророчество к добру исполняется всегда. Пророчество ко злу может не исполниться, если человек или народ, по отношению к кому это пророчество адресовано, исправит себя, изменит себя. Поэтому здесь было пророчество ко злу для Израиля, и его можно изменить, но для его изменения пророк Илиша был вынужден прибежать к пророческим действиям, которые имеют большую силу. За что разгневался пророк Илиша, что тот выстрелил всего лишь 3 раза, а не больше? Ответ очень простой. Пророков не слушают в Израиле. Пророк сказал стрелять. Надо взять и стрелять, это же не так сложно. Пророк говорит сейчас о спасении царства. Говорит, бери стрелы и стреляй в землю. Нужно было брать и стрелять. Что нас учит эта история? Что царь сам решает, сколько стрелять, куда стрелять, когда стрелять. И он совершенно не собирался стрелять, пока его не остановит пророк. То есть ситуация более-менее, как и сегодня. Раввинов не слушают, сами решают. Когда, сколько и как. При жизни пророк Илиша спасает Израиль от Арама. И после его смерти, когда умирает пророк Илиша, приходит к Дуде и Моаву, приходят отряды моавитян. Добавляется новый враг. Когда мы говорили, что 60 лет спасал пророк Илиша Израиль, и что его чудеса оказали больше, чем оружие царей, тем не менее, отсюда мы как раз видим, что после смерти пророка приходят отряды моавитян. И умер Илиша, и похоронили его, и отряды моавитян приходили в страну при наступлении года. И было, когда хоронили одного человека, и увидели погребавшие такой отряд, бросили они этого человека в гробницу Илиши, а при падении своем коснулся тот человек костей Илиши и ожил, и встал на ноги свои. Человек ожил. Воскрешение мертвого пророком Илишей после его смерти. Чему нас пришло это научить? Какая цель заключалась в этом воскрешении? Оказывается, как сейчас нам объяснят комментаторы, урок царям Израиля, чтобы они отказались от золотых тельцов Яровама. Последний урок после смерти. И возникает вопрос, как воскрешение умершего человека, которого бросили в склеп к пророку Илише, связано с золотыми тельцами. Какая в этом связь? Сейчас мы с вами увидим. Ну, видим очень просто. А вдруг мы знаем, кто был тот человек, которого бросили, которого хоронили. И тогда мы с вами все сможем понять. Последний урок династии Ерубен Нимши. Об этом сказали мудрецы. «Гдолим цадиким бемитатам ютерми бехаейхем». «Более великие праведники по смерти своей, чем при жизни своей». Ибо после смерти своей происходит у них еще какие-то постижения. В момент смерти происходит постижение. Поэтому мудрецы великие после смерти становятся еще более великими, чем при своей жизни. Во всяком случае, пророк Илиша воскрешает человека при падении в свой склеп. Талмуд в трактате Хулин говорит следующее. Детания аль-раглав амад, учили мы, как сказано в нашей книге, и встал этот человек на ноги, улыбейто логалах, а домой не пошел. Воскрепнувший встал на ноги, а домой не пошел. Возникает вопрос, а куда он пошел? Домой не пошел, куда он пошел? Мидраш Раба. Миламед шело райта амидато эле лиша лифрош меото цадик бельвед. Говорит Мидраш Раба. Пришло это нас научить, что воскрешение этого человека было только на час, ну, на короткий промежуток времени, для того, чтобы он освободил могилу праведника от своего присутствия. Это была единственная задача, чтобы он вышел и побежал за ними. То есть до дома он добежать просто не успел. Умер снова. Его похоронили уже в другом месте, более-менее в порядке. Это была единственная задача. Ожил, чтобы освободить могилу праведника от своего присутствия. На основании этого места в Танахе возникло галахическое постановление, галахический запрет хоронить нечестивца возле праведника. То есть всегда для людей, соблюдающих шаббат, в общинах были другие кладбища, другие участке кладбища, чем для людей, которые шаббат не соблюдали. Говорит Раши, кто же был этот человек, который освободил от своего присутствия могилу пророка Илиши? Отога Никвар, тот, который был похоронен в гробнице Илиши, Навише Керая, был лжепророк. Это тот лжепророк, который вернул пророка Идо для того, чтобы есть и пить в Бейтеле. Тот старый пророк, который вернул пророка Идо, который пришел для того, чтобы разрушить жертвенник золотым тельцам, который Яровам бен Неват помещал. Это наша вторая лекция, лекция Яровам бен Неват, когда пророк Идо приходит из Иудеи, и когда говорит он, что запрещено мне есть и пить, и пришел к нему старый лжепророк, который говорит, что я пророк такой же, как и ты, и после того, как ты завершил свое пророческое задание в Бейтеле, ты уже можешь туда прийти второй раз ко мне и спокойно поесть, и еще и то ли меня поучишь. Это был тот самый старый пророк, который был стар уже тогда, в дни Иеровама бен Невата, и он прожил весь этот период, уже сколько царей прошло с тех пор, умер, оказался в могиле пророка Илиши и встал на ноги свои, но до дома не дотянул. Это последний урок, который пророк Илиша дает царям Израиля, о неуместности использования золотых тельцов в качестве теологической ценности. Но Господь помиловал израильтян от царя Хазаэля, царя Арамейского, который притеснял израильтян во все дни Иоахаза. Господь помиловал их, пожалел их и обратился к ним ради союза своего с Авраамом, Ицхаком и Яковом, и не захотел погубить их, и не отверг их от лица своего до ныне. То есть Всевышний пожалел евреев, здесь написано, из-за союза с праотцами. Эта фраза такая, как бы очевидная или неочевидная, из нее надо что-то выучить. Или просто это объясняет здесь, что на самом деле Всевышний особо относился к нашим праотцам, которые раскрыли перед собой единого Бога, и поэтому к их потомкам отнесся как-то иначе. Леман Брито, ради завета. Талмуд в трактате Шаббат делает по этому поводу очень-очень страшное объяснение. Мейматай тамаз хутавот, когда иссекли заслуги наших отцов. То есть у наших отцов были глобальные заслуги. Когда в мире язычества они раскрыли перед собой Бога и отдали ради этого Бога все больше, чем мог сделать человек. Эти заслуги покрывали их потомство на протяжении веков. Талмуд задает вопрос, когда эти заслуги окончились? Нам как-то казалось, что эти заслуги должны быть вечными, и Талмуд задает вопрос, из которого мы видим, что они совсем не вечны, что заслуги отцов закончились, что когда потомство наших праотцев дошло до определенного состояния отдаления, то эти заслуги уже помочь им не могли. Омар Рав, говорит Рав, Миямод Гоше бен Бери. Говорит Рав, это было с дней пророка Гоше бен Бери, который будет пророчествовать при изгнании Израиля. Шенеймар, как то сказано у пророка Гоше бен Бери, «Эгалет невлатал и неймарове, я открою мерзость их перед всеми любовниками их», имеется в виду теми идолами, теми силами, к которым стремился еврейский народ, «Ваишло и цалена мияди, и народ не спасет общину Израиля от руки моей». Такая точка зрения Рава, что заслуги отца закончились к изгнанию десяти колен. Вышмуэль, Амар, говорит Шмуэль, Миимей Хазаэль, что заслуги отцов иссекли у нас в дни Хазаэля, намного раньше. Шенеймар, Вехазаэль мелех Арам, лахацет Исраэль коль еме Йехоахаз. Что Хазаэль, царь Арама, притеснял Израиль все дни Йехоахаза. Вот тогда-то и закончились заслуги отцов. То есть декрет о передаче еврейского народа в руку Арама, о передаче Израиля в руку Арама, он был одновременно связан не только с пророчеством Илиши, и не только с указанием пророку Илияру помазать Хазаэля на царство, а с тем, что закончились заслуги наших отцов. Что еврейский народ отошел уже так далеко, что эти заслуги не могли уже их покрывать. Если так, если у нас надежда на будущее. Сегодня мы золотым тельцам даже не поклоняемся по причине того, что мы не понимаем, как это работает. Если бы понимали, то поклонялись бы с такой силой, что им это и не мечталось. Мы просто вообще не понимаем, что это такое. То есть совсем уже состояние полной материализации полного и полной потери духовной практики. Какая же у нас может быть надежда на будущее? Говорит Рамбан. Багалутейну ата, тамас хутавот, вен лану гацала, мияд гаамим рак баавуршму. В изгнаниях наших сейчас, говорит Рамбан, закончилось, иссекли заслуги наших отцов. И нет у нас спасения от руки народов, иначе как ради имени Его. Всевышний ради имени Своего спасает еврейский народ даже тогда, когда заслуги отцов закончены. Так считает Рамбам. Талмуд в трактате Шаббат продолжает и говорит следующее. Шмуэль амар тамаз хутавот. Шмуэль говорит, иссекли заслуги отцов. Вераби Йоханан омер тахон зхутавот. Раби Йоханан говорит, милость придет в результате заслуг отцов. То есть, на первый взгляд, между ними спор. Шмуэль считает, что заслуги отцов иссекли, а Раби Йоханан говорит, что нет, они до сих пор приводят к милости, до сих пор спасают и до сих пор нам помогают. Мы сейчас с вами разберем один из споров, который фигурирует в Талмуде. На первый взгляд, явный спор, и между ними ничего общего быть не может. Да, один считает, что заслуги закончились, другой считает, что они не закончились. Тосфос Рош объясняет нам следующее. Нире дело плиги. Эла зела рашаим и зела цадиким. Тосфос Рош говорит, кажется мне, что здесь вообще нет никакого спора. Одно для нечестивцев, другое для праведников. Для нечестивцев заслуги отцов действительно иссекли. Помочь им больше не могут. Но праведник, тот, кто вернулся к Богу, тот, кто пришел к Богу, тот, кто близок к Богу, ему заслуги отцов помогают и приносят ему милость и милосердие. Рая Михемна. Тамаз хутавот лерашаим, дераву микабли аграйху бегай алма. Рая Михемна, чья Зогара, говорит нам следующее. Закончили заслуги отцов для нечестивцев, ибо они получают награду свою в этом мире. Посмотрите, что сказано. Ведь жизнь человека, она как бы предполагает получать награду в будущем мире. А в этом мире получать только средства для того, чтобы иметь возможность сделать еще больше добра, сделать еще больше заповедей, еще больше духовных достижений. И Всевышний человеку дает деньги, дает здоровье, дает имущество для того, чтобы он использовал его для своего служения, чтобы он лучше мог служить Богу. Так вот, что означает, что закончились заслуги отцов? Что нечестивцы в этом мире получат свою награду, которая будет им оплатой всего, и в будущем мире их не ждет ничего. Заслуги отцов приводили к тому, что Всевышний больше спорил с нечестивцами и меньше им давал в этом мире, и все-таки что-то оставлял в мире будущем. Когда заслуги отцов закончили, Всевышний как бы отвернулся от нечестивцев. Но от того, кто глобальный нечестивец. Царь Егуаш плачет возле пророка Илиши, удостаивается стать Моше и Исраэль, спасителем Израиля от Арама, не отменяет иглы и загаб золотых тельцов, воюет с Амацией, царем Иудеи, вместо того, чтобы вернуть к нему 10 колен Израиля, разбивает Иерусалимскую стену и причиняет большой урон евреям, жителям Иудеи. Начинается гражданская война в его дни. Царь Иоаш уступает свой престол своему сыну Иерувааму, своему первенцу, при своей жизни, опасаясь конфликта между братьями, ибо царь Иерувоам бен Иоаш – последний царь рода Иеву, четвертое поколение, которое и должно будет пропасть, и царь Иерувоам, сын Иоаша, будет царить над Израилем всего 6 месяцев, пока против него не будет поднято восстание. Царь Иоаш, Моше Исраэль, спаситель Израиля, который спас Израиль от тяжелого декрета благодаря пророческому деянию пророка Илиши. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.